Издательство «Бомбора». Океан книг.
Ольга Андрианова. «На пределе. Что делать, когда сил больше нет?» Эту книгу я посвящаю моей бабушке, Зое Игнатьевне Андриановой. Благодаря человеческому теплу, наполняющему каждую нашу встречу, я всегда чувствую под ногами землю и не теряю себя, какие бы сложности ни подбрасывала жизнь. Введение. Утро каждого человека начинается с привычного жеста. Кто-то хватается за телефон, кто-то размеренно выравнивает дыхание, кто-то прислушивается к шуму города за окном или лениво тянется, приводя организм в чувство после сна. И мысленно все мы проверяем, хватит ли нам внутренних сил и спокойствия на все, что предстоит сделать сегодня. В разные моменты жизни каждому приходилось замечать, как легко сбивается внутренний гироскоп. Мы умеем думать, создавать, планировать, но в главном вопросе часто остаемся без опоры. Как удержать равновесие, когда внутри поднимаются вихри, а вокруг нет тишины и стабильности? Люди стали задумываться об этом давно, и история нашего обращения с психикой через века достаточно уродлива. Мы — существа умные, изобретательные и немного безрассудные, поэтому за тысячелетия придумали пугающе странные и радикальные способы навести порядок в собственных головах, чтобы быть более приспособленными к жизни. Самые ранние рецепты, которым уже больше 10 000 лет, были простыми, как камень. Буквально. Если человек вел себя странно, считали, что в него вселилось зло. Это боги его так наказали. Значит, нужно выпустить это зло. Брали камень и делали дыру в черепе. Процедуру называли трепанацией. В музеях по всему миру сегодня хранятся более 1500 свидетельств такой помощи. В России их тоже можно найти. Было ли это эффективно, мы уже не узнаем. Затем в историю вошли древние месопотамцы и древние египтяне. Для своего времени они смотрели широко. Душа и тело, конечно, неразделимы, но и телу бывает нужна помощь при душевных проблемах. Египетские врачеватели впервые допустили мысль, что не все определяется богами, что человеку можно попытаться облегчить страдания, не обвиняя его в одержимости злом. Так зародилась фармакология. Использовали то, что было под рукой. Немного вина, немного рыбы. Нет, рыбу не ели. Врач ловил ее в реке и втирал в голову пациента. Считалось, что рыбий сок вытянет из головы печаль и уберет головную боль. Говорят, это работало, хотя современные психиатры и психологи сходятся во мнении, что дело было все же в ласке и поглаживании. Хотя не могу не признать, что с рыбой процедура выглядит эффектнее. Греки и римляне решили, что вино и рыба — это не панацея. Гиппократ, древнегреческий целитель и философ, которого считают отцом медицины, ввел во врачебную практику этику своим знаменитым «не навреди», правда, он не брезговал старыми методами и считал, что немного вина еще никому не навредило. Древнеримский врач Гален предложил другую картину работы психики — биологическую. Он полагал, что наши эмоции зависят от 4 жидкостей в теле. Избыток желтой желчи вызывает гнев, черный — меланхолию. Слишком много слизи рождает вялость, а избыток красной крови приносит радость и азарт. Лечение соответствовало духу времени, кровопускание, чтобы изменить баланс жидкостей. Делали надрез на руке и ждали, пока вытечет значительный объем крови. Кто выживал, утверждал, что помогает, а остальные ничего рассказать, как вы понимаете, не могли. Помимо этого, Гален советовал гулять по лесу и охотиться на лисиц, своеобразная античная версия рекомендаций прогулок и спорта. Потом появился Софокл. Он не был врачом, он знаменит своими пьесами, однако древнегреческий драматург предположил нечто важное. Источник страданий может заключаться не в теле, а в опыте и семье. Так родилась идея катарсиса – проговорить боль и через переживание прийти к облегчению. Древнегреческий философ Антифонт первым в истории брал деньги за разговор с ним о снах и мечтах. В целом это дало развитие многим философским мыслям, которые легли в основу современной психологии. Спустя столетия австрийский психолог и психоаналитик Зигмунд Фрейд обратится именно к идее Софокла и превратит разговор в терапию, первым из врачей отказавшись физически прикасаться к пациенту и просто спросив его «как дела?». Однако, чтобы прийти к этому, человечеству еще предстояло пройти через мрак Средневековья. То, как лечили психику в средние века и еще долго после, вплоть до XIX века, сегодня звучит как варварство, но когда-то это было реальными медицинскими рекомендациями. Человека, который не справлялся со своими эмоциями, могли объявить одержимым, привязать, избить, вращать вокруг своей оси до инсульта, пустить кровь, отрезать гениталии или посадить на морковную диету. Иногда врачи советовали подвесить человека в простыне, чтобы он, наконец, успокоился. Некоторые действительно успокаивались, правда, навсегда, из-за недостатка воздуха. Революция случилась только в конце XVIII века, когда французский врач Филипп Пинель предложил неожиданную идею. «А давайте перестанем их бить». Это было радикально и звучало как дерзость. Психиатрические пациенты впервые перестали быть врагами. И если вспомнить, как воспитывали детей вплоть до XX века, когда любая эмоция считалась капризом и выбивалась из тела, его слова и правда были шагом в будущее. Жестоких методов было еще много, но важнее другое. С тех пор прошло немало времени. Пациентам перестали сверлить головы и пускать кровь. Мы научились говорить иначе, читать книги по психологии, выучили слова «травма», «депрессия», «паническая атака», начали внимательнее относиться к детям. И все же наш собственный подход к внутренним бурям часто остается прежним. Мы все еще боимся боли и пытаемся лечить ее насилием, только теперь внутренним. Мы по-прежнему наказываем себя за свои естественные человеческие проявления. Мы говорим себе «соберись», «не ной», «будь сильным» и продолжаем принимать психическую устойчивость за доспехи. Наши предки били по телу, веря в демонов. Мы в 21 веке калечим себя словами, потому что верим в собственную слабость и пытаемся искоренить ее. Мы переделываем себя, стремясь к идеалу, и называем это развитием. Мы наносим душе невидимые шрамы и при этом говорим о самодисциплине. Мы клеймим эмоции так, будто это преступление против разума. Книга, которую вы слушаете, появилась из одной простой идеи. Страх перед своими эмоциями уводит нас в сторону. Этот страх перед непредсказуемостью жизни и нашими на нее реакциями заставляет нас прятаться. Здесь не будет рецептов, как стать непрошибаемыми. Не будет обещаний, что боль уйдет навсегда. Не будет волшебных советов, как подчинить себе реальность.